Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. У нас в гостях Анна Загребнева, художественный руководитель и режиссер театра драмы имени Ольги Бергольц, начальник отдела просвещения Пискаревского мемориального кладбища. Первую часть программы мы говорили о Ленинграде, о блокаде Ленинграда. Совершенно очевидно, что вы, Ольга, в эту тему влюблены, вы и сами об этом сказали.
Анна. Не зря оговорились. Анна. Это очень...
Действительно.
Это все.
Действительно.
Мне так и говорят. Либо Анна Федоровна Бергольц, либо Ольга Александровна Загребнева.
Но, картины для наших дорогих радиослушателей полной не будет, если мы не спросим о вас. Почему вы после 26 лет работы в театре актрисы, причем актрисы, я как понимаю, очень талантливой, почему вы вдруг влюбились в эту тему? Почему вы решили посвятить ей свою жизнь? Почему вы настолько кардинально поменяли свой образ жизни, свой образ мышления, свой образ творчества в эту сторону? Откуда появился вот этот портрет Ольги Бергольц в вашей душе и в вашем сознании? Эти стихи прекрасные, которые вы читаете так, будто вы сами их написали. Откуда вот эта вот связь ваша с Ольгой Бергольц? Расскажите нам, пожалуйста.
Я пока до конца не разобралась. Я родилась, она ушла 13 ноября 75-го, а я родилась 16 июля 76-го. Что это значит, я пока не знаю, не хочу об этом думать. Это очень тяжелая, конечно, тема для продвижения везде. Вот, потому что когда мы организовали театр, приехали сюда, нам дали первую премию, фонд Смоктуновского. Они сказали, вы знаете, во всей России, это был 20-й год, 19-20-й, во всей России всего 4 спектакля, посвященных военной тематике, и один из них ваш. Поэтому вы у нас... И они сказали, вы понимаете, везде все закрывается, а вот в Петербурге открывается театр. Я говорю, ну вот да, как-то так. Наверное, благодаря тому, что я не поступила на режиссуру, потому что я очень хотела, отработав актрисой, получив огромный, конечно, актерский опыт, мне всегда не хватало высокой сверхзадачи в театре, вообще в своей жизни. Я помню, мне было 5 лет, и я стою в городе Рыбинске напротив авиационного завода, в доме, рядом с домом, который построили пленные немцы в 46-м году. И я смотрю на эту трубу, вижу ангела из облака и говорю, ну ведь мир же можно сделать счастливым. Это мне было 5 лет. Мир же надо, я должна сделать его счастливым. Я должна что-то для этого сделать. Такое что-то, вот это предощущение, как у Ольги Федоровны, она всю жизнь предощущала свою главную книгу. А я предощущала свой, наверное, главный какой-то духовный подвиг, это сохранение памяти о ней. И когда я прочитала пьесу «Рождены в Ленинграде», я прочитала ее, читала ее несколько дней подряд, полностью уйдя от работы, я поняла, что невозможно. Невозможно не говорить об этом. Но об этом надо говорить, мы забыли. Тогда я говорила, дай Бог, чтобы мы жили не перед войной. Я говорю, ребят, мы забыли. Вы понимаете, что у нас общество потребителей? У нас сейчас, к сожалению, ко всем депутатам, к которым я приходила, говорили, у нас все хорошо. Это тема от даты к дате. В один из таких очередных, как будто они учились в одном учебном заведении, учили одни и те же фразы. В какой-то момент меня вдруг осенило. Думаю, надо же, как интересно, а мы маму любим от даты к дате? Почему мы маму любим постоянно? Почему мы родину нашу любим только 4 раза в год, в лучшем случае? Мы же должны ее постоянно любить. Следующий вопрос. Патриотизм. Мне говорят, вот ты со своим этим патриотизмом, с этой своей высокой сверхзадачей. Почему у меня ушли актеры первого состава? Потому что им каждый раз говорила, ребята, у театра должна быть высокая сверхзадача. Потому что так завещал Константин Сергеевич Станиславский. 7 ступеней творчества. Получилось так, что я на режиссуру не поступила, поступила на дистанционку. Тогда это было не модно, но это было единственное, куда я могла себе позволить финансово поступить, так как у меня уже было 2 высших образования. И я благодарна Богу за это, потому что у меня настоящие учителя. Константин Сергеевич, Станиславский, Вахтангов. Я знаю о них все. Я села и стала изучать. И именно тогда я поняла, что все, что связано с театром, сейчас очень неверно. Это неправильно, потому что театр, говорил Станиславский, он должен быть рупором современности. Театр — это служение, театр — это определенное. Отдавать все театру — это не значит, что играть в 50 проектах, зарабатывая миллионы и живя жизнью потребителя. А отдавая все свое сердце, постоянно учиться. Я очень люблю учиться. Этому тоже он меня научил. И было так удивительно сидеть в обществе уже ушедших классиков, осознавая, что и сейчас творится история. Это был 17-й, 18-й, 19-й год. Наступил 20-й год страшный, 21-й год невозможный, 22-й. И сейчас на уроках мужества я всегда в конце говорю детям. Вы представляете, дети у нас, когда я объявляю минуту молчания, я раньше не говорила минуту молчания, я говорила вечная память героям, павшим за независимость нашей Родины. Дети сидели. И приходится говорить, то есть сейчас у нас мы воспитали поколение, что нам приходится говорить, объявляю минуту молчания, они сидят, прошу всех встать. Мы дошли до этого, и в конце я всегда говорю, дай Бог, чтобы мы жили после войны, дай Бог. От каждого из нас зависит, как будет жить наша страна, как будет жить наше общество. И для меня патриотизм — это моя семья. Недавно один из отцов на нашем концерте духовном сказал, я вообще окружаю себя людьми, с которыми мне хочется обниматься. Так вот, я счастлива, потому что вокруг меня люди, с которыми мне хочется обниматься. А те, кто не хочет со мной обниматься, они уходят постепенно. Но их оказывается очень мало. И это так здорово — жить без телевизора. То есть для меня общество — это не телевизор. Для меня общество — это живые люди. Это те вести, которые приходят оттуда из-за ленточки, потому что очень много патриотических, непосредственно поддерживающих мероприятий я провожу на общественные инициативы, потому что мне нравится это делать. Мне есть о чем поговорить с молодежью. Мне нравится попасть к каждому в сердце, чтобы они понимали, вот как вы сказали. Я не знаю, я не умею читать стихи. Я не люблю их читать. Но Ольгу Федоровну Бергольц я могу говорить бесконечно.
Вы в начале этой части сказали, и сейчас завершили опять Ольгой Федоровной Бергольц. Знаете, о чем я подумала? Если переходить в богословскую тематику, я не предлагаю этого делать сейчас, потому что это отдельная тема для отдельной программы, но не затронуть мы этого тоже не можем, потому что лейтмотив нашего сегодняшнего часа – это христианин в светском обществе. И вы как раз, получается, та христианка в светском обществе, которая тоже несет свой огонек. И когда вы сказали про Ольгу Бергольц, знаете, я вспомнила, как афонские монахи говорят, я не утверждаю, что в вашем случае это именно так, но мысль у меня такая пришла. Афонские монахи говорят, что иногда от старца к ученику происходит передача благодати. То же самое, говорят они, происходит иногда и у мирян. Если человек очень духовный или у него есть наследие такое христианское, глубоко духовное, христианское, или какой-то опыт очень важный, который он мог бы передать, это может даже вот так вот происходить, просто передача благодати. Опять же, я не утверждаю, что это произошло у вас, потому что у вас произошло, это знает, ведает только Господь, почему вы так загорелись этой идеей. Но это однозначно чудо и однозначно ваше служение. И хотелось бы спросить, Анна, как вы стали верующим человеком?
А я родилась им. Мне повезло. У меня, получается, моя прабабушка, вот как раз тоже непонятно, у нас утеряны корни и по бабушке, и по маминой, и по папиной стороне. Моя прабабушка была верующей. Она не умела ни читать, ни писать, но полностью знала всю божественную литургию. Она воспитала мою маму, которая родилась в тюрьме на Колыме, потому что мою бабушку в 47-м посадили за полкилограмма муки в голод. И отослали на Колыму, она вышла замуж, родила мою маму от якута. И вот я не знаю, где мой дедушка. Где-то в Хабаровске есть мои родственники. Если вдруг они меня слышат, пусть и не найдут меня через интернет. Не могу найти пока. И все детство у нас было в уповании на волю Божью. Как-то вот мама, тогда она еще не воцерковлена была, но вот бабушка, во-первых, она ее вылечила молитвами и святой водой, когда мама вернулась полугодовалая, еле живая, с Колымы, болея всеми болезнями. Бабушка как раз дома, а потому что храмы были закрыты, лечила ее. И мама все время везде в обиходе дома употребляла божественные какие-то слова, даже не знаю, откуда взятые. Понятно, на свой народный манер. И я помню еще тоже у меня недавно особенно мой любимый супруг, сказал, что, говорит, вот ты в детстве любила сидеть на кладбищах. Я очень любила свободное время проводить на кладбище, потому что были закрыты храмы. Я сидела у закрытого храма, думаю, боже мой, когда же это 80-е, когда же они откроются? Ну, когда? Ну, вот, ну, ведь красиво же, ну, хотя бы ради красоты откройте. И мне нравилось ходить, и мне казалось, что там не могилки, а там люди, там судьбы, там чьи-то мечтания. Я то же самое сейчас чувствую на Пискаревском мемориале, когда я веду экскурсии по этой центральной аллее. Я каждый раз понимаю, что они стоят здесь, они просят, они приходят ко мне в образах, они... Страшно об этом говорить, поэтому я не буду об этом говорить. А это, наверное, какая-то определенная эзотерика, в которую нельзя погружаться ни в коем случае. Нужно идти своим путем, делать здесь и сейчас. Но у меня был сон перед тем, как я создала театр, что я стою на сцене, передо мной ступеньки вниз, и как уход со сцены, и ряды, как вот в обычном классическом театре. И плотными рядами стоят люди, мужчины, женщины, вместе с ними красноармейцы. Они все такого, серые лица у них, как будто за дымкой. И они все вот как ровными рядами смотрят на меня. А я спускаюсь вниз и как будто бы ухожу из зала. И тогда меня взял, как же я уйду из театра? Я так хочу в театре что-то сделать. Я же училась на это, 2 института закончила. Вот. А потом, когда я пришла на Пискаревку, я поняла, там же именно так она построена. Там есть верхняя аллея, там есть ступени, которые спускаются к одной большой братской могиле по центральной аллее к матери родине. И вот эти вот люди, которые стояли, и я помню, как они смотрели на меня, я слышала их голоса. Они говорили о том, что ты сможешь, ты должна, смоги, ты должна. Вот, и я вышла, думаю, ну, даже какие интересные зрители, какие замечательные зрители, что это я там должна? Я считаю, что Пискаревское мемориальное кладбище вообще это уникальное место, которое каждый житель нашей великой страны должен посетить хотя бы раз в жизни, чтобы просто там постоять, подумать. В этом году мы запустили еще, кроме выставки напоминаний, еще один проект. Это интерактивная экскурсия с погружением. Я постаралась очень деликатно сзади на стеле, за матерью родиной. У нас расположены горельефы, это боковые изображения тех, кто защищал блокадный Ленинград. И мы их оживили. То есть это были люди, одетые так же, как на горельефах, и они выходили с кладбища, сопровождали экскурсию, потом стояли, пока шло возложение. А в этом году голос Ольги Федоровны Бергольц вместе с голосами моих артистов звучали на Пискаревке. Мы сделали радиоспектакль по февральскому дневнику. И, конечно, она задышала. Хотя тоже мнения разошлись. Кто-то сказал, что не должно быть театра на кладбище. Но это не театр. Это родилась идея из понимания общения с молодежью, с которой каждый день общаюсь, которые очень хотят, они замечательные, они так хотят понять, что же это такое блокада. Но не показывают ни по телевизору, а книги читать они не умеют. Ага. Мы-то учились по книгам. Они это не читают, они только смотрят, что они могут увидеть. Поэтому родилась идея создать деликатный вот этот зрительный образ. Он будет у нас по памятным дням, эта экскурсия. И параллельно как раз февральский дневник, который Ольга Федоровна кровью, я считаю, написала после смерти своего мужа за 2 недели, не перечеркивая, не исправляя. Все то, что было в первые 5 месяцев, тоже уникальное произведение, которое в том году было 80 лет создания, и на 80-летие мы создали тоже проект такой. Мы читаем его всем миром. Я раздаю тексты, и далее я говорю, мы находимся в радиокомитете, у нас всего 1 попытка, и мы должны с вами вместе читать февральский дневник. Если кто-то кого-то вдруг перебивает, уступите и потом подхватите. И вот мы читали самое большое количество зрителей, 42 человека, мы читали февральский дневник, и, конечно, было уникально, когда эти 42 человека в одном дыхании, на одной ноте, последние 3 главы читали, запинаясь, спотыкаясь, потому что они такого, молодежь такого языка не знает. Я им читала «Дорогу жизни» 4-классникам, они меня потом спросили, а что такое «Иступленно», а что такое «Звенящая тишина». Я поняла, что они, я вдруг поняла, что у нас сейчас нужно живым словом. Мы опять возвращаемся, получается, к божественной структуре, когда живое слово. Потому что дети у нас все на ярких образах, на видеоконтенте.
Ну да, на зрительных.
Да. Поэтому все наши спектакли на 6 кубах. 3 артиста, 6 кубов, замечательная музыка, которая была написана. Вот у нас есть в театре родилась идея создать передвижную бригаду. для того, чтобы скомпоновать такой боевой состав и сделать мобильные спектакли, которые можно сыграть везде, даже у вас в студии.
Uh-huh.
И получилось у нас сейчас на данный момент, кроме вот этого большого спектакля драматического, есть 3 мобильных спектакля, которые мы играем иногда по 3-4 раза в день на любой площадке. Мы можем, например, утром в школе на 600-местный зал в актовом зале, а вечером... где-нибудь, скажем так, на разорванном кольце на дороге жизни, а днем в каком-нибудь музее в закуточке, где будет 5 человек, мы можем сыграть фрагмент из этого спектакля. И очень интересная форма появилась, современная форма из небольших кусочков, опять же, получается, как наша выставка напоминаний. Мотивирующие, это мотивирующие проекты на изучение, чтобы молодежь, например, посмотрев историю Нового года 41-42 года, когда они просто нарядили елочку, которую мы делаем из одеяла зеленого, советского. У нас практически нет реквизита. Например, мы рассказываем историю о попугае, это у нас варежка советская. Мы рассказываем историю кота, это блокадный платок. Ну, то есть получается, что вот эти зрительные образы, мне очень важно, чтобы наше молодое подрастающее поколение научилось заново вернулось к фантазированию, чтобы они вернулись в детство, и эти образы не увидели. Увидели стул, но это не стул, это шкаф. Но это не шкаф, это стол. То есть то самое вот это сотворчество, и это, конечно, удивительно. Потому что нам иногда говорят, у вас наивный театр. Я говорю, слава Богу, что он у нас наивный, что у нас нет финансирования. Нет, это не слава Богу, это плохо, потому что хочется много проектов сделать, а хотя бы доехать нужно на какие-то деньги. Хотя, опять же, нас довозят. А получается, что вот эту интерактивную экскурсию мы создали всем миром. Александра Невская Лавра поддержала нас в студии. Мои артисты сказали, мы ни копейки не попросим. Музыкант написал мне авторскую музыку специально под этот февральский дневник. Вот. Реконструкторы пришли в своих костюмах, привезли свои костюмы, вышли, прошли красногвардейцами. Тоже удивительно, когда ты находишься вместе в Пискаревский мемориал, это место безвременья. И когда ты понимаешь, что вот молодые ребята, 16-летние ребята-реконструкторы в одежде 40-х годов смотрятся совсем по-другому, чем в современной одежде. Как они маршировали, как они 2,5 часа стояли на репетиции, под 27-го был дождь, под дождем, как эти барельефы обтекали водой. Там вообще очень много уникальных историй на Пискаревском мемориале. Например, в памятные дни у нас... периодически, вот тоже у меня был вопрос, как мне сделать так, чтобы сделать эту экскурсию. И вдруг я смотрю на монумент Матери Родины 6-метровый, а в этот день шел снег 24 января, и ровно половина фигуры была заметена снегом. И получается, на фотографии, когда смотришь, то получается театральная история. Это черное, а это белое, как вся наша жизнь. И мне говорят, какую интересную ты графику сделал. Я говорю, это не я, это Бог привел. Uh-huh. И он мне подсказал, как это должно быть. Что белое черное, а черное белое. И обязательно очень важно, чтобы мы слышали, где все-таки белое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Анна Загребнева, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Бергольц в Санкт-Петербурге, начальник отдела просвещения Пискаревского мемориального кладбища, мемориального комплекса. Сегодня у нас в гостях и у вас в гостях, дорогие радиослушатели. Анна, вот знаете, вы с такой любовью рассказываете о вот этой реконструкции той эпохи, того быта, той жизни, которая была вот в эти 40-е годы. И понятно, что очень важно современных людей, и молодых людей в том числе, да, для которых вы уроки мужества проводите, вот в это погружать и показывать, ну, что это какая-то такая настоящая в некотором смысле жизнь, да, такая оголенная совершенно, но вот без ничего лишнего, как бы, да, жизнь на краю, как бы такая, но настоящая. Но все-таки я задам такой вопрос. Вот любое погружение в какой-то исторический контекст, да, и любое такое вообще обращение к прошлому, у вас же даже девиз театра, да, слова Михаила Васильевича Ломоносова, что у нации без прошлого нет будущего.
Да, да.
Но вот зачем знать прошлое, зачем в него погружаться, да, для того, чтобы все-таки как-то исправлять свою жизнь в настоящем, да, угу. Чтобы делать какие-то, ну, извлекать какие-то уроки. Вот на ваш взгляд... для чего, да, какие уроки можно извлечь вот нам сегодня, можно и должно, скажем, извлечь из опыта блокады, из опыта жизни вот в этих нечеловеческих условиях, о которых вы рассказали, когда действительно артобстрелы, темнота, холод и голод. Когда...
И еще смерти.
И смерти кругом.
Я заканчиваю свои экскурсии. Так, ну, это мое новшество о том, что в городе Ленинграде я просто часто сталкивалась в последние годы с теми остатками ленинградской культуры. И они говорили, это ленинградская культура. Я говорю, она в чем? Ну, вот она, не знаю в чем, но вот она есть. И я поняла, что именно тогда родилось три ленинградские традиции. Первое, уходя из дома, ты всегда бережно и навсегда прощаешься со своим родным. Ага. Вторая – это кто бы к тебе ни пришел, тебе нужно отдать последнее, накормить, напоить и обязательно дать с собой. А третья касается нашего женского ленинградского населения. Что бы ни произошло, ты всегда должна выглядеть хорошо, а на столе должна лежать салфеточка, потому что мы культурные люди, и мы этим отличаемся.
Это особенность именно
конечно.
Петербурга, да.
Да, и, наверное, вот это вот удивительная какая-то история, и важно понимать, что патриотизм ведь это не громкие слова. Я детям всегда говорю, патриотизм это фантик поднятый на местах боев. Они мне говорят, здесь не было местов боев. Я говорю, вы скажите это блокадникам. Они считали Ленинград городом, фронтом. Те артобстрелы, те разрушения, те взрытые, он же был разрушен на 70 практически процентов, город, он восстанавливался. Я читаю стихи, вот сегодня читала в книге, пока ехала на эфир, стихи, как они это восстанавливали, как они верили. За 4 года город был практически восстановлен. По тем рисункам, которые были сделаны альпинистами-любителями. То есть, кроме того, что они замаскировали город, они потом еще и зарисовывали эти здания, чтобы их потом можно было восстановить. И смысл в том, что поднимая этот фантик, ты кланяешься этому месту. У нас в Петербурге, к сожалению, очень мало памятных мест. Идешь по городу, и ты понимаешь, что это не Ленинград, это Петербург. И я сейчас ко всем депутатам, кому хожу, говорю, ребята, вводим систему 25-го кадра. Давайте на каждом месте памятном. Здесь жил Шостакович. Давайте повесим памятную доску. Вот здесь вот, здесь, опять же, вот в Парке Победы у нас, по неофициальным данным, в крематории в эти полтора года первые страшные было сожжено 670 тысяч жителей блокадного Ленинграда, то есть 670 тонн человеческого пепла. А это Парк Победы, никто не знает. И в этих прудах, в которых этот пепел, люди купаются. Представляете, это не одна ли это большая память, но там даже при входе в этот парк нету памятной доски. Хотя там на каждом можно. Хорошо вагонетку. Какой-то дяденька в 98-м году дал деньги, подняли вагонетку, на которой пепел вывозили из печи и сгружали в эти озера. Хорошо ей стоит вот это вот. Хорошо по велению Божьему в 2010 году там храм построили. Маленький. Но тем не менее, там проводятся экскурсии как раз диаконом этого храма. Вот хорошо сейчас один из павильонов, который в 1947 году был построен как шахматный павильон, отдали Музею обороны и блокады Ленинграда. Но опять же, он уже 2 года пустует. Там ничего не происходит, а могло бы происходить. Мы каждый, получается, каждую минутку мы теряем те секунды, когда могли бы мы вдохновить наших сограждан на общественный подвиг. Ведь все равно, по большому счету, жизнь может закончиться очень быстро. И что останется? Не останется же все это материальное. У меня сейчас очень много друзей, которые ушли. А как они хотели жить хорошо? Они ушли, а хорошо осталось. И остались только воспоминания. А лишний раз бы лучше поговорили, почитали бы стихи, попели бы советские хорошие военные песни, сходили бы к ветеранам, вспомнили бы ленинградские традиции. Очень важно, чтобы патриотизм был он здесь и сейчас. И любовь к родине – это, опять же, любовь к маме. Я детям говорю, как вы сегодня маме помогали? Как вы проявляли свой патриотизм по отношению к родине? Через маму, через папу. Я мыл посуду, я говорю, молодец. А уроки-то сделал? А, нет. А вещи-то? А, нет. Я говорю, ну и что? И о каком патриотизме мы можем? Какой же ты патриот своей родины? А от этого зависит. Ну и так далее. Эта тема, она родилась из того, что я забыла видеоконтент, придя на урок мужества. Ну, хочется же показать ленинградскую минуту молчания, которую мы сделали тоже на общественных началах. Я вдруг поняла, что не надо ничего. Ни кино, книги нужны. Нужно просто живое слово и общение. И к своему ужасу я поняла, что дети помнят, что война началась в 41-м, но какого числа они не знают. Что блокада была, ну, в 41-м, 42-м, а закончилась она то ли в 43-м, то ли в 46-м. Это я говорю только о годах, а о датах никто не говорит. Поэтому сейчас идет такой начальный момент возвращения вообще вот этой истории, этой памяти. И радостно, что дети запоминают. Вдруг начинают учить стихи Ольги Федоровны Бергольц, Михаила Дудина, Роберта Рождественского, уникальная же плеяда. Последний спектакль передвижной бригадой, выпущенный нами, называется «На фронт приехали артисты». Это в память наших фронтовых артистов. Мы такое количество книг прочитали, мы так плакали и смеялись. Это такая отдельная тема для разговора у нас. А какое количество художественной литературы, который можно поиспользовать в этом спектакле, в художественной части самодеятельных артистов. Но это тоже тема для отдельного разговора. Любая тема, связанная с войной, она очень обширна. И мы, конечно, должны это любить. И любить не просто на словах, а каждодневным своим каким-то служением небольшим. Почитали книгу, мы проявили патриотизм, потому что что-то в голове, какой-то узелок у нас завязался памяти.
Мне очень радостно, что мы поговорили с вами сегодня о каком-то настоящем патриотизме, не показном, не фальшивом таком, не раскрашенном там, в какие-то такие цвета, да, яркие, а вот такой патриотизм, который, ну, действительно, наверное, должен быть, ну как, нельзя сказать должен, да, но который очень
надо
важно,
настаивать чтобы был. Многие, да, надо настаивать. Вот сейчас пришло время настаивания. Потому что, мне кажется, в теме любви к родине не может быть «да, нет, не знаю». Ну, вот если ты русский, многонациональный русский, должно быть «да». А дальше уже как ты ее любишь, это твой разговор с Богом. Ты можешь любить ее фантики, собирая, а можешь служа как-то более.
Ну, вот память, да, память. Конечно. О людях, память о подвиге человеческом.
Они так хотели, чтобы мы не забыли.
Которая делает нас людьми, да, которая вот да. Какую-то важную такую элемент человечности сохраняет, наверное, в нашем сердце. Я очень благодарен, Кира, я думаю, мы с тобой здесь солидарны, да, очень мы благодарны вам, дорогая,
да,
Анна, за то, что вы к нам, во-первых, прилетели из города.
Я какой-то Бергольц в феврале. Кстати, опять промыслительно. В 42-м году, в январе, 28 января, у нее умирает муж в тяжелых мучениях от голода. И она, думая, что она беременна, у нее большая боль по жизни была, она не смогла, как бы у нее не было детей. Две первые дочки у нее умерли. И далее она в связи с 37-39 годом, когда ее избивали по делу Авербоха в тюрьме, она не смогла, как бы не смогла выносить детей. И она думала, что она беременна от мужа, который умер. И тогда приехала Машенька, сестра ее, москвичка. Она прилетела на самолете, приехала через дорогу жизни с одним пистолетом, вытащила Ольгу Федоровну, нашли они самолет, привезли ее сюда в феврале 42-го года для того, чтобы Ольга Федоровна прошла обследование и осталась живой. Выяснилось, что она опухла от голода, и она была не беременна. Вот. И она провела ровно 2 недели. И тогда она сказала вот эту гениальную фразу, я не помню ее дословно, но она ножом режет сердце. «Я сейчас в Москве. Тепло, свет, харчи. Все это сумма удобств. Но там, в Ленинграде, осталось то главное, мое сердце. В Ленинград. Через 2 недели она прочитала февральский дневник одному из вышестоящих начальников города Москва, и самолетом ее увезли в Ленинград. И вот туда она приехала и сказала: «Здравствуй, мой дом. Только здесь я могу оставаться человеком». И к разговору о том, как рассказывать о блокаде, ни в коем случае нельзя уходить в быт. Ольга Федоровна в 44-м писала: человек всегда один. Одежда меняется, форма меняется, обстоятельства меняются, сумма удобств. А человек остается один. Божий человек, христианин.
Спасибо.
Лучших
вам
слов не,
да,
найти, да?
Спасибо вам за этот разговор,
для
за то, что программы. Вы вообще приехали, что вы вот так порадовали нас своим присутствием, этим разговором и просто напоминанием о чем-то очень важном, о чем действительно нельзя забывать, и что всегда ну, в нашем сердце, по крайней мере, должно жить, конечно. Анна Загребнева, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Бергольц, который находится в Петербурге, и спектакли, мероприятия которого происходят на разных площадках, нет какого-то, я так понимаю, постоянного.
Мы живем в городе Ленинграде, пока у нас нет своего дома.
Адрес город Ленинград.
Мы с тобой договорились, повторив 100 раз подряд, самый лучший город на планете – это город Ленинград.
Да. Спасибо
так
вам,
Анна. Так что, если
Анна,
будете в Санкт-Петербурге, обязательно найдите этот театр и посетите
его. Да, и мы постараемся.
И Пискаревское кладбище.
Да,
обязательно.
У микрофона, как обычно, по воскресеньям вечером в студии Кира Лаврентьева, диакон
и, как обычно,
Игорь
диакон Игорь Цуканов.
Да. Прощаемся с вами, дорогие друзья, до, надеемся, следующего воскресенья. Анна, спасибо еще раз большое за эту беседу.
Будьте здоровы.
До свидания.
С Богом, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».